Глава 42. Западная пустыня. Его приветствие осталось без ответа. Когда молчание стало гнетущим, заговорил толстяк. «Уволь, Сквайрс. Это уж на твое усмотрение. Меня ждут дела поважнее. Ты бы хоть представился даме, старина. Черт побери, мы не на пикнике». Сплюнув, он приложил платок к шее и зашагал прочь. Сквайрс бросил на толстяка снисходительный взгляд. «Вы должны извинить нашего американского друга. Блестящий специалист, ему лишь чуточку не хватает приветливости». Дипломат вежливо улыбнулся, извлек из кармана карамельку. Длинные, тонкие, похожие на лапки паука пальцы, принялись медленно разворачивать фольгу. Затянувшееся молчание нарушил халифа. «Все было подстроено, не так ли?» — спокойно спросил он, щелчком отправив окурок в раскоп. «Захоронение, текст на черепке, идиотская погоня за мной. Вам требовалось выманить Саиф Альтхара сюда, в Египет». Сквайрс приподнял брови и невозмутимо бросил карамельку в рот. «Несмотря на зной, Тейра похолодела. Вы хотите сказать...» Она не могла поверить в услышанное. «Захоронение являлось чистой воды фальшивкой», — пояснил Юсуф. «Собственно, не само захоронение, а его интерьер, настенные росписи, текст на штукатурке. Они выполнены совсем недавно, в качестве приманки для Саиф Альтхара. Отличная идея, если вдуматься». Тейра с недоверием смотрел на Сквайрса. Дэниел побледнел и напрягся, словно ожидая удара. «Так кто же вы?» — продолжал халифа. «Военная разведка? Секретная служба?» Дипломат задумчиво почмокал конфетой. «Всего понемногу, честно говоря. Не будем вдаваться в подробности. Достаточно того, что каждый из нас представляет правительство своей страны и обладает широкими полномочиями для разрешения самых деликатных ситуаций. Но как вы догадались?» «Что захоронение представляет собой фальшивку?» — Юсуф пожал плечами. «Прежде всего, по ушепти из лавки Икбара. Они, безусловно, были подлинными. Однако возраст фигурок намного моложе могилы, где их нашли. Все другие предметы датируются периодом Первой войны с персами, а ушепти сделаны в эпоху Второго нашествия. Я бы еще мог понять, если бы они оказались древнее. В конце концов, их могли похитить из чьей-нибудь гробницы и использовать еще раз, но моложе. Каким образом фигурки, высеченные в IV веке до новой эры, попали в захоронение, которое было запечатано на 150 лет раньше? Объяснить это, пусть даже не очень убедительно, при желании не составило бы особого труда. Мне же данное обстоятельство показалось подозрительным. А когда я побывал в могиле, всякие сомнения отпали». «У вас наметанный глаз», — заметил Сквайрс. «Мы считали, что подделка выполнена безукоризненно». «Да, работа действительно исключительная. Она-то вас и выдала». «Я разговаривал со своим бывшим профессором. Его опыт свидетельствует. Ни одно сохранившееся до наших дней произведение мастеров Древнего Египта не является абсолютного совершенства. В нем обязательно найдется хотя бы малейший, но изъян. Я на коленях использовал всю могилу и не обнаружил ровным счетом ничего. Ни помарки краской, ни неровно выписанного иероглифа, ни следов исправлений. Работа и в самом деле безукоризненная. Слишком безукоризненная, чтобы быть подлинной. Такой точностью наши дальние предки не обладали. Вывод закономерен. Это фальшивка». Качнув головой, Дэниел сделал шаг в сторону. На его губах появилась едва заметная печальная улыбка. Тейра захотела подойти, обнять любимого, сказать: «Ты же не знал, не мог знать». Но выражение лица археолога удержало ее. «Однако и тогда я не сразу сообразил, что к чему», — халифа перевел дух. «Понятно было одно. Фальсификация стоила многих трудов и имела целью отправить нашедшего могилу счастливчика в пустыню. Полагаю, без помощи нашей службы безопасности здесь не обошлось». Ее агенты следили за мной в Луксоре. Приложила свою руку и британское посольство. Инспектор покосился на Оутса. Я никак не мог сложить головоломку. До самой последней минуты, пока не увидел вертолетов. С ними картина прояснилась окончательно. Порыв горячего ветра донес до них звуки короткой перестрелки. «Мне жаль, честное слово», — Юсуф сокрушенно вздохнул. «В эту авантюру Вы наверняка вгрохали такую уйму денег, что их с лихвой хватило бы на заурядную операцию по устранению лидера фундаменталистов. Во сколько, интересно, обошлось погребение армии? В миллионы? Десятки миллионов? Господи, да ведь вы опустошили хранилища всех наших музеев!» Сквайрс, молчаливо сосавший до этого момента карамельку, негромко хихикнул. «Дорогой мой инспектор, боюсь вас разочаровать, но последнее заключение не выдерживает никакой критики. Могила, как вы совершенно точно подметили, являлась фальсификацией. Да, она должна была вывести нужного нам человека в пустыню. Но мы никого не хоронили. Армия царя Камбиса уже находилась здесь». Глядя в изумленное лицо халифы, англичанин расхохотался. «Правда, правда. Исчезнувшая армия персидского царя Камбиса. Самая настоящая. Та, что пролежала в песке 2500 лет. Нам оставалось лишь выстроить вокруг нее свой план. Но я считал, что древние войска закопали здесь мы. Право, инспектор, вы переоцениваете наши возможности. С подобным масштабом не справились бы объединенные усилия Египта, Великобритании и США». Юсуф перевел недоуменный взгляд на дно гигантской выемки. Почти до горизонта простиралась жуткая, леденящая душу картина. Десятки, сотни иссушенных тысячелетиями трупов, дико вывернутые руки и ноги, обнажившиеся в смертельном оскале зубы, пустые, но широко распахнутые глаза. «Когда ее нашли?» — прошептал халифа. «Чуть более года назад», — Сквайрс улыбнулся. «Армию обнаружил молодой американец, которого звали Джон Кейди. На свой страх и риск он безвыездно проработал здесь 12 месяцев. Жители соседних оазисов называли его сумасшедшим, но парень был убежден в собственной правоте. И, пожалуйста, крупнейшее открытие за всю историю археологической науки. К несчастью, до триумфального момента Кейди не дожил». Джамал принялся перебирать щетки. В звенящей тишине пустыни перестук бусин казался оглушительным. «Как у нас со временем, Криспин?» — обернулся к своему помощнику Сквайрс. Оутс посмотрел на часы. «Есть еще 20 минут. В таком случае, почему бы не ввести наших друзей в курс дела?» Сунув руки в карманы брюк, Сквайрс направился к раскопу. У края дипломат остановился. Прямо под ним, в цепких объятиях мертвецов, застыло тело Сайф Альтхара. Если не ошибаюсь, все началось с молодого человека по имени Али Халифа. Англичанин бросил взгляд вниз. «Да, инспектор, мы все знали о вашем родственнике. Искренне вам сочувствую. Родной брат такого добропорядочного и законопослушного гражданина, как Юсуф Халифа, оказывается вдруг самым отъявленным в Египте террористом. Я хорошо понимаю, что вы должны сейчас испытывать». Халифа молчал и не сводил глаз с дипломата. Где-то в глубине лагеря взорвался бочонок с маслом. «Впервые ваш брат привлек наше внимание в середине 80-х годов. До этого он был членом разношерстных фундаменталистских группировок, ни одна из которых не представляла ничего особенного. Однако в 1987-м Саиф порвал с ними и создал собственную организацию. Началась охота на иностранцев. То, что раньше считалось внутренним делом Египта, приобрело уже характер международного терроризма. Я защищаю здесь интересы Ее Величества. Нелюбезный Мейси действует от имени правительства США». Солдаты собирали трупы и складывали у края раскопа. Слова Сквайрса доносились до Тейры, как сквозь туман. Наблюдая за действиями солдат, она краем глаза видела, что Дэниел продолжает отсутствующим взглядом смотреть на разбросанные по песку тела древних воинов. Рука археолога по-прежнему крепко сжимала приклад автомата. «Для его поимки мы прилагали все возможные усилия», — не останавливался Сквайрс. «Но Саиф был достаточно умен. Непонятным образом он всегда оставался на шаг впереди. В 96-м, неподалеку от Асьюта, мы устроили засаду, и все-таки Альтхар ускользнул, перешел границу и скрылся в Судане. После этого добраться до него стало нереально. Наши люди захватили немало его сподвижников, но какой в них толк, если сам главарь оставался на свободе? Пока Саиф держался в стороне от Египта, Все попытки поймать его заканчивались ничем. «И вы решили заманить его сюда», — сказал халифа. «Ну», — Сквайрс улыбнулся, — «приманка была готова сама по себе. Нам оставалось лишь продумать некоторые детали». Он извлек из кармана носовой платок и начал протирать стекла очков. Перестук четок в руках Джамала ускорился. Год назад, когда Саиф организовал покушение на американского посла, ситуация стала кризисной. Взрыв посольского лимузина поднял в разведывательном сообществе настоящую бурю. Мы оказались под жутким давлением. Наши аналитики разрабатывали сумасшедшие планы его захвата. Кто-то поговаривал даже о нанесении по северным районам Судана превентивного ядерного удара малой мощности. И тут появляется молодой доктор Кейди со своим поразительным открытием. Естественно, ход наших мыслей принял совершенно иное направление. Вдалеке послышался громкий вопль, за которым последовала краткая перестрелка. «Некоторое время за действиями Кейди мы просто наблюдали», — вступил Джамал. «Он работал в непосредственной близости границы с Ливией, и нам требовалось убедиться, что его активность не нанесет ущерба национальной безопасности. Почти случайно в наших руках оказалась отправлена археологом из Сивы фотография, высохшее тело воина, оружие, одежда. На обратной стороне шла подпись, всего три слова: «Исчезнувшая армия существует». Поначалу мы не оценили важность его находки», — перебил египетского коллегу Сквайрс. Скрытый в ней потенциал рассмотрел Криспин. «Как ты тогда выразился, мой мальчик?» «Я сказал, слава богу, что армию обнаружил не Саиф Альтхар. В противном случае он бы уже создал собственную». Довольный собой, Оутс улыбнулся. «Понимаете, сверкнула искорка. Мы задумались. А если бы ее действительно нашел Саиф? Упустить такую удачу он бы не смог. Еще бы, полная финансовая независимость, решение всех проблем, дар Божий. Саиф наверняка захотел бы увидеть войско собственными глазами. Помешанный на истории человек не в состоянии усидеть за границей в то самое время, когда его подчиненные выкапывают из песка армию царя Камбиса. Нет, он наверняка вернется». И когда Саиф вернулся, англичанин поднес очки ко рту, подышал на стекла. Вдоль края выемки солдаты ряд за рядом укладывали черные, похожие на костяшки домино, тела. Мы связались с Кейди и попросили у него помощи. Сквайрс надел очки. Но парень оказался на редкость несговорчивым. Он сам поставил себя в безвыходное положение. Нам пришлось решать задачу самим. Жаль, конечно, однако ставки были слишком высоки, чтобы оглядываться на одиночек, пусть даже гениальных. Тыра повернула голову к дипломату, в ее глазах светился ужас. Сквайрс, похоже, не заметил этого. Проблема состояла в том, как подвести Саиф Альтхара к армии, не возбудив в нем ни малейших подозрений. В этом заключалась вся суть. Он должен был твердо верить о грандиозном открытии, известно лишь ему одному. Появись у Саифа хотя бы тень сомнения, и замысел бы рухнул. «Но для чего вам потребовался спектакль с могилой?» — спросил Юсуф. «Почему не заслать к фундаменталистам человека, который указал бы им нужное место? Потому что Саиф никогда бы не принял на веру его слова. Пустыня — не Фиванские холмы, откуда чуть ли не каждый день доносятся вести о новых находках. Кому придет в голову копать мертвый песок? Кейди же копал. Кейди был профессиональным археологом. В подчинении у Саиф Альтхара одни лишь феллахи. Здесь им просто нечего делать. Слова любого из них не звучали бы правдой. А захоронение воина, пережившего свою армию, походило на правду? В общем-то, да. Как это ни парадоксально, самые необычные вещи очень часто имеют или имели место в действительности. Естественно, у Саиф Альтхара были подозрения, но у кого бы они отсутствовали? И все-таки это совсем не то, что послать человека, который скажет: «Я знаю, где лежит армия Камбиса». Халифа достал из пачки сигарету и направился к дымившемуся ярдах в пяти от него деревянному ящику, чтобы прикурить. «Что за варварский способ, мой друг?» — бросил ему в спину Сквайрс. «Моя зажигалка осталась у Дрейвика», — пожал плечами Юсуф. какая небрежность в обращении с чужими вещами. Англичанин укоризненно качнул головой и повернулся к Джамалу. «Прошу вас, окажите инспектору услугу, одолжите ему коробок спичек». Джамал протянул халифе спички. «Кстати, Сквайрс повел глазами по сторонам. Кто-нибудь видел нашего давнего приятеля Дрейвика? Как ему удалось так спрятаться с его-то ростом?» «Он мертв», — сказала Тейра, не отрывая взгляда от тел в черных комбинезонах. Попал на противоположном склоне бархана в зыбучие пески. После краткой паузы англичанин улыбнулся. «Что ж, одной проблемой меньше». Пальцы его разворачивали уже новую карамельку. «На чем я остановился?» «На захоронении», — сказал Юсуф. «Ага. Вырыть новую могилу мы никак не могли. Это было бы глупо и непрактично. К счастью, обнаружилось существующее. Подходила она идеально. Нужный период, пуста, не расписана. И самое главное, никому, кроме горских специалистов, неизвестно. Последнее обстоятельство, как вы понимаете, оказалось решающим». Сквайрс аккуратно отодрал прилипшую к карамельке фольгу. «И все же у нас ушел почти год на то, чтобы привести готовую могилу в надлежащий вид». Он вздохнул. «Господи, каких трудов это стоило! Роспись требовалось не только создать заново, но и состарить специальными реагентами, ведь ее возраст должен исчисляться 2500 лет. Работы проводились в условиях абсолютной секретности. Поверьте, операция заслуживала искреннего восхищения. Временами казалось, она никогда не закончится». Бросив конфету в рот, он скатал из фольги шарик, опустил его в карман. «Тем не менее, мы успешно завершили начатое. Стены вышли на славу. В могилу поместили представленную музеями Каира и Луксора погребальную утварь, прибавили к ней несколько предметов подлинной армейской амуниции. Оставалось только намекнуть на сокровище одному из агентов Саиф Альтхара и дожидаться расшифровки надписи». «Безымянный похититель застал вас врасплох», — заметил Юсуф. «Совершенно верно», — Сквайр стряхнул головой. «Один шанс из миллиона, из 10 миллионов. Однако это не было бы полным провалом, ведь чертов грабитель мог удовлетвориться безделушками и оставить нетронутым текст. Но нет, он выломал из стены кусок самой значимой его частью. Когда люди Саиф Альтхара проникли в захоронение, могила, с нашей точки зрения, оказалась бесполезной. Представляете наше разочарование?» «Абу Наяр и старик Икбар разочаровались, по-видимому, еще больше», — заметил халифа. «Мы глубоко сожалеем об их гибели, как и о смерти вашего отца, мисс Малрей», — с сочувствием сказал Сквайрс. Тейра подняла на него блестевшие от ненависти глаза. «Вы нас использовали», — она презрительно сплюнула. «Вы позволили им убить отца и без колебаний подставили под удар нашей жизни. Вы ничем не лучше Саиф Альтхара». Дипломат кротко улыбнулся. «Я усматриваю в ваших словах некоторое преувеличение, хотя в сложившейся ситуации оно вполне объяснимо. Предупредить смерть вашего отца мы были не в состоянии. Вас же использовали, это правда. Как и в случае с Джоном Кейди, мы решили, что благополучие отдельного индивидуума допустимо на время подчинить интересам общества. Концепция довольно жестокая, но иногда совершенно необходимая». Несколько мгновений он молча перекатывал во рту карамельку. «Поначалу мы терялись в догадках, почему план не срабатывает. Мы знали, что Дрейвик побывал в могиле, но наживку по какой-то причине не заглотил. Когда обнаружилась пропажа куска с фрагментом текста, перед нами встала неразрешимая проблема. Менять выработанный курс было уже поздно, а контролировать действия Саиф Альтхара мы тоже не могли. Дальше события начали развиваться сами. От внезапно налетевшего ветерка вершины барханов словно закурились, песчаные склоны стали шепотом переговариваться между собой. Перестук четок замедлился, а затем и вовсе стих. Дэниел нервно покусывал нижнюю губу. «Ваш неожиданный приезд», — Сквайрс отвесил Тейре едва заметный поклон, — «осложнил обстановку и одновременно указал нам пути выхода из нее. Смерть отца возбудила у вас подозрение. Возникла опасность, что вы захотите предать дело огласке, и в результате поднимется нежелательный шум. Вместе с тем судьба давала определенный шанс. Вы выводите нас на недостающую часть, которая исподволь меняя владельцев, попадает в руки Саиф Альтхара. Относительно нашей роли террорист оставался бы в полном неведении. Так и вышло. Вы сыграли просто великолепно. Пылавшая от негодования Тейра почувствовала себя жестоко оскорбленной. Бросив на нее взгляд, Дэниел тут же отвел глаза. На первых порах, надо признаться, все казалось простым и логичным. Если бы вы уступили им в Сакре, остальное не представило бы для нас никакого труда. Но вы решили бежать, вынудив нас вступить в весьма запутанную игру. Стоило вам обратиться к властям или направить официальный запрос в посольство, Саиф Альтхар мгновенно ушел бы в тень. Вот почему мы должны были подтолкнуть вас к самостоятельным действиям. Вот почему вы услышали историю о контрабандной торговле антиквариатом. «Сомали», — со стоном произнесла Тейра. «Именно так. Один из наших оперативных работников. Отмечу, сыграл он блестяще. Господи!» Плечи молодой женщины поникли. Юсуфу захотелось подойти к англичанке, утешить ее. Но момент для этого был явно неподходящий. Халифа не двинулся с места. «Однако и после этого мы балансировали на грани», — продолжал между тем Сквайрс. «Операция могла в любой момент развалиться. Мало того, что кучу проблем доставлял нам инспектор, требуясь постоянно держать в поле зрения и вас, мисс Малрей. Благодарение Богу, наш человек оказался на высоте. Если бы не он...» Улыбнувшись, Сквайрс смолк. Солдаты уже закончили переноску трупов и теперь маялись у палаток в утомительном безделии. Вокруг царила абсолютная неподвижность. Воздух сгустился. В ушах Тейры все еще звучали последние слова дипломата. «Благодарение Богу, наш человек...» И без того бледное лицо ее стало совсем белым. «Нет», — прошептала она, — «это невозможно, нет». Тейра резко повернулась к Дэниелу. «Ты?» Взгляд археолога безразлично скользил по дну раскопа. «Ты все знал. С самого начала». Дэниел поднял голову. За чувством вины в его глазах проступала холодная отрешенность. «Таким я тебя еще не видела», — подумала Тейра. «Прости», — бесстрастно промолвил он, — «но это была моя концессия. Они пообещали вернуть мне ее и позволить вести здесь раскопки». Потрясенная Тейра не могла пошевелиться. Окружавшие ее люди куда-то пропали, даже халифа, который успел сделать робкий шаг вперед. Тейре казалось, что они вместе с Дэниелом стоят в противоположных концах длинного тоннеля. Она попыталась произнести какое-то слово, но изо рта вырвался лишь слабый вздох. Несколько мгновений Дэниел не сводил с нее глаз, а затем вновь обратил свой взор на коричневой мумии. «Когда?» — шепотом спросила она. «Когда меня привлекли к операции?» — археолог пожал плечами. «Что-то около года назад. Пришли, рассказали об армии, о том, как хотят с ее помощью заманить Саиф Альтхара в Египет. Подчеркнули. Поможешь, тебе дадут возможность вновь заняться раскопками. К тому моменту я уже 6 месяцев сидел без дела. Я был готов на все, что угодно». Лицо Дэниела исказило судорога. «Угрызение совести? Кто знает, может быть». Через мгновение на лице опять появилась маска отчужденного спокойствия. Сделав шаг в сторону, археолог поднял с песка кинжал, едва не пронзивший часом ранее горло халифы. «Идею с воином, который не погиб в ужасной песчаной буре, предложил я. Вспомнил, что встречал имя Диммах на найденных в 9-м квадрате предметах и сочинил целую историю. О пустовавшей могиле я знал еще раньше. Я собственными руками расписывал ее стены. Каждый день по крошечному квадратику в течение почти целого года», — он улыбнулся. «Наверное, со стороны это выглядело бы смешно, но я чувствовал себя счастливым. Меня никто ни к чему не принуждал. Я продумал сюжеты росписи, шлифовал стиль текста, вносил в него конкретные детали. Работа приносила мне настоящую радость, а в результате я и сам удивился. Помню, сидел в последний день и думал: парень, ты создал шедевр, шедевр. Хотя теперь, конечно, ясно, что усердие оказалось чуточку больше, чем следовало. И сушепти, вышла промашка. Непростительная беспечность». Дэниел обернулся, посмотрел на Юсуфа. Лицо инспектора было непроницаемым. «А кинжал?» — спросил он. «Значит, «Вы его все-таки видели?» Археолог усмехнулся. «Не смог удержаться от искушения. Кожаный ремешок болтался. Вот я решил нацарапать под ним по-гречески «Димах», сын Менендо. Так, для смеха, чтобы клинок выглядел подлинным». Халифа затянулся сигаретой и покачал головой. Повисла долгая пауза. «Это было все, что от меня требовалось», — прервал затянувшееся молчание Дэниел. «Подготовить интерьер захоронения. Однако потом из могилы пропал кусок штукатурки с текстом. Появилась ты, а они пронюхали о нашем знакомстве. Предложили установить контакт, следить за тобой. Восторга их предложение у меня не вызвало. Но что оставалось делать? Концессия-то принадлежала мне. К тому же, по правде говоря, страшно хотелось узнать, почему у них ничего не выходит. Как-никак, за могилу отвечал я, считая себя полноправным участником операции. Пришлось оставить записку в кабинете твоего отца. Ты не могла не узнать мой почерк». На щеках Тейры появились две дорожки слез. Грудь жгло мучительное ощущение того, что с нее сорвали не только одежду, но заодно и кожу, чтобы выставить на всеобщее обозрение душу. «Если бы ты отдала в Сакре тот кусок им, все закончилось бы абсолютно гладко. Я пытался объяснить тебе это, но ты не пожелала меня слушать. А потом...» — Дэниел беспомощно поднял руки. Слезы текли неудержимо. Черты лица Тейры смешались, поплыли. «А Самали ты тоже знал?» — хрипло спросила она. Археолог кивнул. «Как только я узнал от тебя о пропаже куска с иероглифами, я связался со Сквайрсом. Из зоопарка, помнишь? Ты думал, я звоню в отель. Сквайрс сказал мне, что нужно делать. А поездка в Луксор, прогулка по холмам... Ведь о присутствии Дрейвика тебе тоже было известно. Ты сознательно вел меня в ловушку. Ничего другого уже не оставалось. Я считал себя обязанным любыми средствами передать им недостающий фрагмент текста». В мозгу Тейры внезапно прозвучал далекий голос отца. «Впечатление такое, будто он руку готов себя отрубить, если будет уверен, что этого требует дело. А может, не только себе? Фанатик! Почему ты не сказал мне ни слова?» Наклонившись, Дэниел осторожно положил кинжал на песок. «Я хотел, когда мы стали на вершине Эль-Курна, но так и не смог. Слишком глубоко уже завяз сам». На долю секунды в его глазах мелькнула почти искренняя печаль. «У меня в мыслях не было причинить тебе зло, Тейра». В голосе археолога зазвучала нежность. «Увидев в холмах Дрейвика, даже на столь позднем этапе всей операции, я задумался. Я знал, что у захоронения ждет наблюдатель, и нас схватят. Поэтому-то и хотел пойти один. Гнал тебя вниз, но ты настояла на своем». «Все твои разговоры...» Плечи Тейры содрогнулись от рыданий. «Вся показная забота». «Показная?» «Она шла из души, просто...» Дымка печали в его глазах внезапно уступила место ледяному трезвомыслию. «Просто что?» — шепотом спросила молодая женщина. «Что, Дэниел?» «Концессия важнее». Внутри Тейры что-то сломалось. Несколько секунд она простояла в оцепенении, а затем, издав низкий горловой стон, вцепилась ногтями в его лицо. «Ничтожество! Каким же негодяем нужно быть, чтобы позволить себе такое? Меня могли изнасиловать, подонок, могли убить. Во имя чего? Ради десятка высохших трупов? Ради твоей концессии? А ты бы стоял рядом и смотрел? Дрянь! Ты не человек, ты омерзителен, омерзителен!» Археолог ухватил ее за руки, отшатнулся. Тейра попыталась высвободиться, но мышцы вдруг обмякли, гнев пропал. Опустив плечи, она прислонилась спиной к скале. Мокрые от слез губы жадно хватали воздух. Ничтожество, грязное, лживое ничтожество. Приблизившийся Юсуф ласково положил на ее плечо ладонь, но Тейра тут же ее стряхнула. Оуз и Сквайрс обменялись многозначительными взглядами. Вновь послышался ритмичный перестук четок Джамала. Подняв руки к лицу, Дэниел кончиками пальцев коснулся глубоких царапин. В полном молчании прошло минут 5 или 6. Тишину нарушил звук чьих-то шагов. Это вернулся Мейси. «Я пропустил нечто интересное?» Пристальным взглядом он окинул каждого из шестерых. «Доктор Лакаш и мисс Малрой обсуждали события прошедшей недели», — объяснил Сквайрс. Американец расхохотался. «Ну, конечно». И дама задала собеседнику отличную взбучку. «Чарльз, тебе следует принять ее к себе на службу». Вновь поднявшийся ветер принялся наметать у ног стоявших кучки песка. Криспин Оутс посмотрел на часы. «Пора, сэр». «Тем лучше». Сквайр сдернул головой. «Нужно лишь закончить с парочкой пустяков. Подождите меня в вертолете. Договорились?» Оутс, Джамал и Мейси согласно кивнули, направились к винтокрылой машине. Дипломат пригладил рукой взъерошенные ветром волосы. Рассказывать, собственно, уже почти нечего. Когда Дрейвик получил координаты армии, Сайф Альтхар начал забрасывать сюда из Ливии своих людей и необходимое оборудование. По воздуху, естественно. За их действиями следил один из наших разведывательных спутников. Пару дней назад нам сообщили, что Саиф уже прибыл на место. По плану мы должны были прилететь завтра вечером. Но небольшая одиссея инспектора Халифы вынудила нас пересмотреть сроки. Как только вертолеты фундаменталистов пересекли границу, их перехватили военно-воздушные силы Египта. Вместо купленных пилотов сюда прибыли наши. Остальное вам известно. Саиф Альтхар мертв. Его организация уничтожена. Некоторое время мир может спать спокойно. Халифа посмотрел на ряды мертвых тел. Что будет с ними? С трупами? О, их закопают в пустыне. А армия? Она останется здесь. Сквайрс неопределенно махнул рукой. Пусть пустыня скроет свою тайну. Через несколько месяцев пески занесут раскоп полностью. Верю, что в один прекрасный день археологи совершат потрясающее открытие. Хотя бы даже и во второй раз. Он подмигнул Дэниелу. Юсуф отбросил окурок и достал из кармана коробок спичек, чтобы прикурить новую сигарету. Порывы ветра одну за другой погасили три спички. На четвертый инспектор сдался. «В итоге проблема разрешилась», — со вздохом проговорил дипломат. «Путь, по которому мы шли, оказался весьма непростым. Однако результат говорит сам за себя. Сага о пропавшем куске сыграла в известном смысле нам на руку. Саиф Альтхар так стремился овладеть им, что мысль о ложном захоронении даже не пришла ему в голову. Выходит, очень многим мы обязаны вам». Улыбнувшись, Сквайр с крепкими зубами разгрыз остаток карамельки. «А сейчас мне действительно пора». Он покосился в сторону Дэниела. «Примите мои наилучшие пожелания. Не буду мешать. Мисс Малрей, инспектор Халифа, общение с вами доставило мне искреннее удовольствие. Честь имею». Кивнув обоим, атташе по вопросам культуры прощальным жестом скинул руку и направился к вертолету. Ветер поднял на его голове длинный клок волос. «Что теперь?» — спросила Тейра. «А теперь, — ответил ей Юсуф, — доктор Лакаш будет нас убивать». Глава 43. Западная пустыня. Дэниел сорвал с плеча автомат. «Они никак не могли позволить нам выбраться отсюда», — сказал Халифа, — «после всех откровений. Мы узнали чересчур много. Зачем им рисковать?» «Дэниел?» — голос Тейры сорвался. «Как только что подметил инспектор, вы слишком много знаете». Глаза археолога были абсолютно пусты. «Не потерплю никаких помех. Зайти так далеко и остановиться? Никогда!» Он указал стволом на кромку раскопа. «Наверное, мне следовало отказаться, когда они подошли со своей просьбой о помощи, послать их к черту. Но чем бы тогда все это закончилось? Не пропади из-за хранения кусок текста, операция шла бы по плану. Кто знает, Тейра, может быть, мы встретились с тобой при совершенно иных обстоятельствах. У края выемки Тейра и Юсуф остановились, чтобы, подчиняясь движению автомата, развернуться спинами к Дэниелу. С дна раскопа к ним тянули уже свои скрюченные руки десятки и сотни мертвецов. Инспектор начал негромко читать слова молитвы, и молодая женщина бессознательно сжала его руку. «Не думаю, чтобы вы меня поняли», — задумчиво произнес Дэниел. «Я и сам себя не понимаю. Знаю только, что не заниматься раскопками для меня равнозначно смерти. А ведь я вынужден был просто смотреть, как какие-то чужаки копаются в этой долине. Моей долине. Те, кто ни черта не смыслит в археологии. Тупицы, недоумки. Меня постоянно мучил страх. Вдруг они что-то найдут. Это было пыткой. Сильный ветер трепал волосы Тейры, но она ничего уже не замечала. «Сейчас прозвучит выстрел», — мелькнуло у нее в голове, — «и я умру. Умру». «Я так мечтал отыскать армию», — Дэниел слабо улыбнулся. Дрейвик сказал правду. «Это как наркотик. Представьте, переступить порог погребальной камеры, которая была запечатана за 1000 лет до Рождества Христова. Немыслимое ощущение. Ничто на свете с ним не сравнится». Над раскопом поплыл пронзительный вой турбины. Лопасти вертолета дрогнули и начали вращаться. Через мгновение заревели двигатели других машин, и из лагеря к ним бежали солдаты. «Самое интересное заключается в том, — почти кричал археолог, — что когда мы с тобой, Тейра, были в могиле, и ты рассматривала сделанную моими руками роспись, она действительно показалась мне подлинной. Я почувствовал себя первооткрывателем. Я увидел на стене настоящее чудо». Он расхохотался. «Знаешь, стоя у входа в гробницу Тутанхамона, Карнарвон спросил Картера, что ты там видишь? И тот ответил, настоящее чудо. Вот почему я должен был продолжить раскопки. В этой земле лежит еще слишком много чудес». Резко лязнул затвор. Тейра до боли стиснула руку халифа. «Не нужно бояться, мисс Малрей», — прошептал инспектор. «Бог с нами, он защитит». «Вы и вправду в это верите?» «Конечно. Иначе что остается взамен? Отчаяние?» Юсуф повернулся к ней и улыбнулся. «Верьте им и вы, мисс Малрей. Верьте во что угодно, только не отчаивайтесь». Вертолеты отрывались от песка, обдавая стоящих порывами ветра. Тейр и халифы молча смотрели друг на друга. Молодая женщина не испытывала страха. Ее душа исполнилась бесконечной усталости. Сейчас она отправится в небытие. Сейчас все закончится. «Прощайте, инспектор. Спасибо за то, что пытались помочь». Поднятый вертолетами песок запорошил Тейре глаза. Отвернувшись, она ждала звука выстрела. У пустыни есть много способов покарать того, кто непрошенным гостем вторгается в ее пределы. Дерзнувший может испытать на себе ее адское пекло, от которого скорчивается, как бумага в огне, кожа, закипает кровь и начинают плавиться кости. Она оглушает тишиной, давит на человека прессом невыносимой пустоты, искажает вокруг него время и пространство. Она дарит путнику удивительной красоты видения, дивный водопад, пышный оазис, но лишь для того, чтобы погоней за несбыточным свести его с ума. Она воздвигает горы, создает лабиринты и засасывает неосторожного в свое зыбкое чрево. Но из всего этого арсенала самым страшным является то, что люди называют издавна проклятием Господним — песчаная буря. Буря налетела без предупреждения, ниоткуда. От поверхности пустыни к небу вдруг устремились песчаные смерчи. Солнце пропало, воздух потерял упругость и стал твердым. Ветер сметал со своего пути ящики, бочонки, бочки. Один из вертолетов бросил на склон дюны. Два других столкнулись и гигантским огненным шаром рухнули вниз. Плотные массы песка мгновенно погасили пламя. Подобно кучам тряпья, к горизонту покатились верблюды. Футбольными мячами носило по дну раскопа коричневые головы древних воинов. Тейра упала на чьи-то хрупкие кости, разом рассыпавшиеся в прах. Она несколько раз перевернулась и неподвижно застыла среди жутких мертвецов. Несколько секунд Тейра не могла прийти в себя, а затем, когда сознание прояснилось, встала на колени и попыталась выпрямиться. Ветер тут же бросил ее на песок. Молодая женщина, напрягая все силы, поползла, ощущая под ладонями обломки ребер, фаланги пальцев, выкрашившиеся из челюстей зубы. Поднятый в воздух мириады песчинок мешали дышать. Тейре казалось, что она тонет. Чудом ей удалось выбраться из раскопа. Лежа на его краю, Тейра полой блузки прикрыла ноздри и рот. За ее спиной армия царя Камбиса вновь уходила в песок. Кое-где из него на мгновение появлялись рука, наконечник копья, голова лошади, но лишь на мгновение. Рев бури напоминал грохот, который стоит на поле боя. Приоткрыв глаза, Тейра попробовала осмотреться. Ни Дэниела, ни Халифа рядом не было. По левую руку в воздухе послышалось дикое завывание турбины. Тейра повернула голову. На неправдоподобно малой высоте у раскопа кружил вертолет. Машина уже не подчинялась пилоту. За стеклом иллюминатора мелькнуло искаженное в беззвучном крике лицо Сквайерса. Через мгновение буря с маху бросила вертолет на черную громаду пирамиды. Взрыв, яркая вспышка, скрежет металла, и все. Тейра с трудом поднялась на колени, пригнула голову и поползла вперед. Через несколько ярдов она остановилась, что-то выкрикнула, но голос потонул во взбесившейся стихии. Продвинувшись еще на пару ярдов, справа от себя, Тейра краем глаза заметила какое-то движение и свернула. Мужчины оказались ближе, чем она рассчитывала. Дэниел сидел верхом на халифе, пытаясь направить дуло автомата инспектору в голову. Одной рукой Юсуф отталкивал от себя ствол, другая сжимала горло археолога. Никто из них Тейру не видел. Схватив Дэниела за волосы и вложив в рывок последние силы, она сдернула его с египтянина. В следующее мгновение все трое покатились по песку. На секунду ей и Юсуфу удалось прижать лопатки противника к земле. Однако сокрушительный порыв ветра откинул детектива в сторону. К лежавшему в ярде от них автомату Дэниел и Тейра потянулись одновременно. Но в последний момент археолог оттолкнул ее ногой так, что в бок молодой женщины едва не вонзилась торчавшая из песка острие меча. Преодолевая сопротивление бури, халифа на коленях двинулся к Тейре. Однако удар прикладом опрокинул его на спину. Глаза обоих запорошило песком. Когда способность видеть вернулась, Дэниел был уже довольно далеко. Невзирая на дувший в лицо ветер, он стоял во весь рост, сжимая в руках направленный на них автомат. Юсуф молниеносным движением подобрал с песка оторванную по плечо руку древнего воина и швырнул ее в Дэниела. Бросок вышел слабым, но стремительный порыв бури подхватил конечность, направив ее в ничем не защищенное горло археолога. Сила удара оказалась такой, что англичанин свалился навзничь. Поднявшись кое-как на колени, инспектор пополз к упавшему. За ним последовала Тейра. Дэниела они увидели не сразу. Ярдов через пять Юсуф замер и указательным пальцем ткнул в пространство чуть правее от себя. Прикрыв рукой глаза, сквозь пелену песка Тейра увидела обтянутые синими джинсами ноги. После секундного колебания оба продвинулись вперед еще немного. «О, Боже!» — пробормотала она, глядя на тело. «О, Господи!» Археолог лежал на спине, широко раскинув руки. Из его груди торчало лезвие меча, красное от крови. Оно было довольно коротким. На металле отчетливо выделялось изображение змеиной головы. Казалось, что гадина выползает из пронзенного сердца. Раскрытая, с острыми клыками пасть, как заметила Тейра, была обращена к груди, будто змею не удовлетворил удар меча, и она хотела для верности влить в жилы врага яд. «О, Господи!» — повторила Тейра. «Дэниел?» Она без сил распростерлась на песке. Жизнь кончилась. Отец мертв, Дэниел мертв, хрупкая скорлупка прошлого развалилась на части, предоставив неистовой буре решить ее участь. Как долго Тейра ощущала себя личностью, лишь благодаря незримым нитям, которые связывали ее с этими двумя мужчинами, отцом и любимым. И вот их не стало. Во что превратилась она сама? В пустоту, в горстку атомов. Никогда ей уже не почувствовать себя человеком. «Мисс Малрой», склонившись к уху Тейры, прокричал халифа: «Нам нельзя здесь оставаться. Песок, вставайте». Тейра молчала. «Прошу вас, мисс Малрой, поднимайтесь, это наш последний шанс». Осознав, что молодая женщина утратила волю и готова быть погребенной заживо, Юсуф стиснул ладонями ее голову, повернув к себе. «Я прошу вас, забудьте об отчаянии, встаньте». Тейре казалось, что несшиеся с немыслимой скоростью песчинки стирают черты ее лица, выравнивают его, делая похожим на плоскую деревянную маску. Раскрыв глаза, Она обреченно кивнула. Халифа помог ей подняться. Едва не падая, Тейра преодолела 2 ярда и оглянулась. Раскрытый рот Дэниела был уже почти полон песка. Собрав остатки сил, она поползла за инспектором. Когда неистовство бури достигло предела, стихия пустила в ход скрытые резервы. Смешение света и тьмы, имевшее место полчаса назад, оказалось всего лишь прелюдией. Ветер не только рвал на Тейре одежду, он срывал мясо с костей и выворачивал суставы. Не представляя, куда и зачем ползет, она потеряла всякое представление о действительности. Движения рук и ног стали бездумными, автоматическими. Молодую женщину толкал вперед присущий любому живому существу инстинкт. Достигнув подножия бархана, обе фигуры на мгновение остановились, а затем по черепашьи медленно тронулись вверх по склону. Песка было в воздухе столько, что приоткрыть хотя бы на самую малость глаза не представлялось возможным. Юсуф и Тейра ползли вслепую, ориентируясь лишь на угол наклона зыбкой поверхности. Тейра понятия не имела, откуда у нее берутся силы. Через несколько секунд она совсем выдохлась и мечтала только об одном — неподвижно растянуться на песке. Однако вместо этого молодая женщина с непостижимым упрямством преодолевала ярд за ярдом. В тот момент, когда руки и ноги уже отказались повиноваться, склон внезапно закончился. Превозмогая себя, она проползла еще пару ярдов и уткнулась лицом в песок. Вершина. Как из невообразимого далека до Тейры донесся голос Юсуфа. «Не поднимайте головы, мисс Малрей, и постарайтесь, — забыл слово, — вилять телом. Это помешает скапливаться песку». Она благодарно сжала руку халифы и подсунула под голову локоть. Песчинки, подобно тысячам злых насекомых, больно жалили голую кожу. «Я должна двигаться», — приказала себе Тейра. «Шевелись, девочка, шевелись». Ее бедра дрогнули раз, другой, третий, а потом она застыла. Откуда-то вдруг снизошло ощущение блаженной умиротворенности. Перед глазами поплыли образы. Лица родителей, Дэниела, Дженни. С удивительной ясностью вспомнилось подаренное отцом в день 15-летия ожерелье. Вот она раскрывает загадочный конверт и отправляется на поиски сокровища. Вот старый сундук на чердаке. Какой восторг охватил тогда ее. Счастливая Тейра рассмеялась, и ее смех, заглушив грохот бури, раскатился по всему миру. Увидев вспышку ослепительно белого света, она провалилась в беспамятство. Глава 44. Западная пустыня. Инспектор Халифа лежал на широкой постели рядом с женой. По его лицу струились роскошные мягкие волосы Зинаб. Как всегда в такие минуты, он с наслаждением зарылся лицом в густую копну, глубоко вдохнул волнующий аромат и мгновенно зашелся в приступе надсадного кашля. С трудом восстановив дыхание, Юсуф перевернулся на бок, заставил себя встать. Со спины и плеч посыпался песок. Зинаб и супружеская постель пропали. Он стоял на вершине бархана под беспощадно палившим солнцем. Буря закончилась. Отплевавшись от набившегося в рот песка, инспектор вспомнил о Тейре. На бархан они поднялись вместе, рука об руку, но сейчас англичанка исчезла. Юсуф опустился на колени, повел ладонями по песку. Ничего, уж не скатилась ли она вниз. Халиф осмотрелся, однако тело у подножия не обнаружил и принялся бешено разбрасывать песок. В душе уже нарастало отчаяние, когда пальцы наткнулись на что-то твердое. Выбросив несколько пригоршней песка, Юсуф увидел 2 обутые в кроссовке ступни. Он цепился в правую лодыжку, потянул. Бесполезно. Обеими руками инспектор начал яростно швырять песок в стороны. «Давай, давай», — шептал он себе, — «быстрее». Сначала из-под песка появился затылок, затем плечо и левая рука. Халифа осторожно коснулся запястья. Пульс не прощупывался. «Аллах, молю тебя, не дай ей умереть». Высвободив Тейру из песочного плена, он перевернул ее на спину. Глаза молодой женщины были закрыты, губы покрыла серая корка. Юсуф еще раз попытался найти пульс, и когда из этого вновь ничего не вышло, перекатил англичанку, животом себе на колено, начал делать искусственное дыхание. «Ну, вдохни же, вдохни!» Тело конвульсивно, как от удара электрическим током, дернулось. В следующее мгновение губы Тейры дрогнули, она со стоном закашлялась. Халифа в последний раз резко подняла, опустила ее руки. Изо рта женщины на песок хлынула бурая масса, но вот приступ рвоты закончился, в легкий проник спасительный воздух. «Слава Аллаху!» — прошептал Юсуф. «Слава Аллаху!» Минуты три Тейра отплевалась и жадно дышала. Затем, вытерев рукавом блузки губы, подняла глаза на инспектора. Халифа кивнул ей, и в ответ та слабо улыбнулась. Теперь можно было осмотреться. Во все стороны, до самого горизонта, простиралась монотонная поверхность пустыни. Ни раскопа, ни вертолетов, ни ящиков. Из унылых песчаных волн торчала лишь мрачная громада пирамиды, безмолвного свидетеля разыгравшейся здесь драмы. В грозном облике утеса Юсуфу почудилось некое удовлетворение. Пытаясь осознать происшедшее, они долгое время молчали. Наконец халифа произнес: «Мобильный телефон». Тейра похлопала себя по карманам. Наверное, вывалился. «А прибор GPS?» «Он был у Дэниела». Инспектор откинулся на спину. «Боюсь, в таком случае нас ждут некоторые проблемы». «Как далеко мы очутились?» «В принципе, не слишком далеко. До ближайшего населенного пункта около 150 миль. Неизвестно только, в каком направлении идти. Ошибка на полградуса, и мы зашагаем в Судан». «Но Димах же дошел, благодаря фантазии доктора Лакажа». «Ах да, я забыла». Юсуф извлек из кармана пачку сигарет, протянул ее Тейре. «А литку у вас не найдется?» «Литку? Пытаюсь бросить курить. Когда становится невмоготу, я обычно кладу в рот кубик льда». «Понятно. К несчастью, ледок отсутствует. Что ж, придется закурить». Она вытащила из пачки сигарету, халифа чиркнул спичкой. «Я поспорил с подругой на 100 фунтов». Тейра глубоко затянулась дымом. «Побилась об заклад, что выдержу ровно год. До сегодняшнего дня не курила 11,5 месяцев. Впечатляет. С 15 лет я выкуриваю в среднем пачку в день. Господи, да вы себя просто гробите!» Оба рассмеялись. «Сейчас это уже вряд ли имеет какое-то значение», — сказал Юсуф. «По-вашему, у нас нет шансов?» «По-моему, нет». «Помнится, вы говорили что-то такое об отчаянии». «Говорил. Однако другого выбора нынешние условия не предоставляют». Новый взрыв смеха. Тейра, наполнив легкий дымом, с наслаждением выдохнула. Никогда еще удовольствие от табака не было для нее столь острым. «Вам это покажется глупостью. Но в данную минуту я чувствую себя абсолютно счастливой. Нас обоих ждет смерть, а мне хочется смеяться. Это как сбросить со своих плеч груз». «Точно. Удивительное ощущение чистоты и свободы. Я снова стала сама себе хозяйкой. Со мной то же самое. Прошлое осталось позади. Теперь мы можем смотреть только в будущее. В недалекое будущее». «Пусть так. Зато нет нужды оборачиваться». Затянувшись, халифа долго не выпускал дым. «Я очень соскучился по жене и детям». Оба молча смотрели на море песка. В колеблющемся от зной воздухе барханы шевелились, как живые. Не верилось, что всего несколько часов назад пустыня напоминала бушующий ад. «Как прекрасен ее теперешний безмятежный покой», — подумала Тейра, — «как прихотливо меняются оттенки желтого цвета. В прежней жизни пустыня представлялась ей тюрьмой, но сейчас, перед лицом неминуемой смерти, молодая женщина ощущала полное единение с окружавшей ее суровой природой». Тейра сделала последнюю затяжку и отбросила окурок в сторону. Голова от табачного дыма слегка кружилась, поэтому она не испытала особого удивления, увидев, что песок у основания пирамиды местами начал вспучиваться. Два глубоких вдоха должны были, казалось, прояснить затуманившийся мозг, однако новый, более пристальный взгляд убеждал: там действительно происходит нечто непонятное. Поднявшись, Тейра указала рукой на загадочный участок. «Что это?» — спросила она у халифа. «Не знаю. Похоже на кипящую воду. Может, из-за жары? Сомнительно. Зыбучие пески? Вряд ли». Оба осторожно двинулись по склону вниз. Бурление на глазах усиливалось. Секунду-другую песок оставался неподвижным, а затем по его поверхности вновь начинали ходить огромные желваки. Внезапно пустыня разверзлась, и на темном фоне скалы возникло уродливое, бесформенное пятно. Скрикнув от изумления, Юсуф со всех ног устремился к пирамиде. «Джамал!» — громко выкрикнул он. «Хвала Аллаху! Это верблюд!» У подошвы бархана инспектор перешел на медленный шаг. Животное ни в коем случае нельзя было спугнуть. Однако верблюд не обратил на человека ни малейшего внимания и покорно позволил Юсуфу взяться за упряжь. «Здравствуй, приятель!» — ласково произнес халифа, с нежностью проведя пальцами по широким бархатистым ноздрям. «Рады видеть тебя в нашей компании!» «Похоже, он вернулся к Тейри. Мой пессимизм оказался несколько преждевременным, мисс Малрей. Это существо чует воду за 500 миль. Путь на ближайший оазис открыт». Поднявшись на цыпочки, Юсуф прошептал что-то верблюду в ухо. Животное негромко фыркнуло и медленно опустилось на колени. Сначала подогнулись передние ноги, затем задние. Халифа начал развязывать узлы веревок, опутавших навьюченные на спину верблюда ящики. «С верблюдами я привык работать еще в детстве», — пояснил инспектор. «Навыки остались». Юсуф стащил на песок груз, проверил упряжь. Животное с благодарностью лизнуло его в щеку. «Поразительные создания, неутомимые, терпеливые и преданные. Единственный, с вашего позволения, недостаток — это зловонное дыхание. Но ведь и люди тоже не ангелы». «Угу». У седла была приторочена небольшая фляжка. Судя по звуку, воды в ней на донышке. «Однако смерть от жажды нам уже не грозит. Прошу вас». Инспектор взмахнул рукой, предлагая Терри занять место на спине верблюда. Молодая женщина с улыбкой опустила седло. «Подруга предупреждала меня воздерживаться от таких прогулок. По ее словам, все погонщики — извращенцы». «Я женатый человек, мисс Малрей». «Это всего лишь шутка». «Ясно». Юсуф хмыкнул. «Ну, конечно, знаменитый английский юмор. Он, как говорится, у вас в крови». «А что, Бенни Хилл действительно был весельчаком?» Усевшись позади Тейры, он дернул поводья и ладонью похлопал верблюда по бедру. С громким гортанным криком животное поднялось. «Если ничего не случится, то на дорогу у нас уйдет 2 дня, в крайнем случае 3. Хотя верблюды называют кораблем пустыни. Ждать особой роскоши от путешествия нам не придется», — заметил халифа. «Как-нибудь переживу». «Безусловно, мисс Малрей. Я в этом не сомневаюсь. Вы замечательная женщина. Мне бы очень хотелось познакомить вас с женой и детьми». Инспектор гулко хлопнул верблюда еще раз, и тот медленно тронулся с места. «Яла Бесара! Яла Нимшех!» «Пошел вперед!» Животное величавой поступью обогнуло огромный монолит пирамиды. В знойном воздухе вершина бдительного стража вечности чуть подрагивала. Доносившийся из поднебесья низкий гул ветра как бы нашептывал, предупреждая: «Так и быть, проходите, но не вздумайте возвращаться». Перед ними раскинулось безбрежное море песков. «Знаете, я решил соорудить у себя фонтан», — сказал после длительного молчания Юсуф. «Хочу, чтобы в доме журчала живая вода». «Завидую вам», — улыбнулась Тейра. «Это просто великолепно. Выложу его голубой и зеленой плиткой, на дно набросаю морских раковин, а вокруг поставлю катки с карликовыми пальмами. По ночам будет загораться подсветка. Представляете?» «Да, представляю». Он дернул поводья, и верблюд затрусил рысцой. Черная пирамида за их спинами медленно погружалась в песок. Впереди все шире раскрывалось раскаленное пекло пустыни. «Бесара, Бесара!» — прокричал халифа. «Яла Нимшех! Яла Нимшех!» Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 2018 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читал Андрей Леонов.